Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 6 сентября на календаре, как будто потеплело. Есть ощущение, что мы направляемся туда, в ту сторону, куда указывал Роман Вильфер. К бабьему лету. Ну, судите сами. Ну, не 7 же, а 8 градусов. Нет, 7 пишет. А машина была у меня оптимистка. 8 градусов было. Плюс 7, пасмурно, ощущается как плюс 4. Днем осадки максимально плюс 11. Извините, что обнадежил. Как дальше изменилась неделя? 12, 11, 13, 16, 17 до воскресенья. Дневные температуры ночью 8-7, иногда 5. Вот такая история. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Но это, извините, у нас просто привилегированный район. Мы в Замоскворечье. У нас здесь по определению все должно быть еще более лучше. А толтушки до рубля 13 минут. Шеф-комендор. Если по этому направлению, это значит внешняя сторона МКАДа, а там хорошо все. Как показывает практика предыдущих дней и вчерашнего утра, если сами себе не осложним, ну так можно еще часа полтора хорошо ехать. Смотрите, где сейчас. Внутренняя сторона МКАД сразу после Каширки. Сразу внутри, вот съезд прямо Калужское шоссе на МКАД внутренний. В 5 часов 51 минуту. Только что появилось в среднем ряду. Сообщите, если узнаете, что там произошло. Так, погнали. Я не знаю. Как скажете, Ресориус плюс 9. Доброе утро, Ресориус. Приветствую, Елена Искутцева. Сергей Волк требует, чтобы погнали. А я понял, что практика показывает, не все успевают прямо к началу, а потом начинается, где пилюли. Да где пилюли, в конце концов? Сейчас подождем еще немного, а я вам про движение. Уже где садовод? Вот именно. И до Волгоградки уже красно-желтая. Ну а так Москва 0 баллов. В целом ничего. Но как, Сергей Волк? Говорит, проверяем давление в шинах. Если только на заправке, не у каждого же есть возможность так, чтобы посмотреть. Да, и не у каждого такой умный автомобиль, как у меня. Он показывает, что все нормально, по осям показывает. Да, и по колесу показывает, и все у него. И полный привод хороший. Nissan Pathfinder, кстати, пока что не было никаких слов здесь в эфире, поэтому сегодня предлагаю в тот момент, когда мы сосредоточимся на автомобилях, а мы сосредоточимся на автомобилях. В тот момент предлагаю вернуться еще и к этой теме, потому что не для многих известен автомобиль, ибо суждено ему было появиться тогда, когда не нужно было появляться. Но, в смысле, он не стал героем того месяца. Ну и вообще. Вот. А сейчас появился, поэтому, если вдруг что, так я уже могу. Несколько дней мы вместе. Пока что, пожалуй, радуюсь. Things go wrong when the sound of her leg is and temptation strong. Coco heart, heart done by you. Something's looking better, baby. Just pass it through. Ну вот, это уже другое дело. Алексей Валерьевич Лысенко, доброе утро. Вайс-вайс. Алексей Зимцов, Сергей Волк, Ресориус, приветствую. Елена Искунцева, здесь шеф-комендор. Олег Мохов. Василий Александр, 762-й. Здравствуйте, други. У кого-то даже 9 градусов выше нуля. Живем, в общем, нормально. Начало сентября. Плотненько здесь все, я смотрю, и не вклинишься. Так, в целом. 9 градусов в автомобиле на Кутузе. Привет, Саша Зум, хорошая пилюля. Согласен, Санек Ватрушкин. И Санек Ватрушкин из Быкова вам It's тоже. Привет, 7373948. Позвонить в эфир. Элтон наш Джон-то, он откуда? Он же бритвеликанец, правильно? Поэтому я думаю, что вместе со всеми зрителями прильнул к экранам своих голубых экранов и наблюдал британское телешоу, которое предложило зрителям игру. Ну, игра в смысле, окей, это вот типа наше поле чудес и все остальное. Вот такой барабан крутит, все остальное. Один из подарков — это оплата счетов на 4 месяца. Коммунальных счетов. Чувак, который выиграл, просто как котяра сметаны обожравшийся, был счастлив. Говорит, это лучшее, что со мной происходило за последнее время. 4 месяца могу расслабиться, поесть, попить, поспать, на спине, может быть, даже. Серьезно, вот крутит барабан, видите, вот игра идет. И он выиграл вот этот абонемент на коммуналочку. Так бы и с самого начала раскачались. Вот, папаня. А то все мамань, да маманя там как-то под конец нормально. А уже все нужно заканчивать.
Моторы.
Доброе утро. Ну как там у вас, скажите, как? Небо хорошее, ощущения романтические. Такое утро, когда случается, думаешь о чем-то реально масштабном, о чем-то таком вечном, что-то вспоминается. Пушкинская, как это, правда? Ну, романтика вообще. Так, Александр, доброе утро. Исазыкин Александр тоже. Я, Ферсановка плюс 6. Очень хорошо. Говорит МСК-бот, вот где я читаю все ваши сообщения. Говорит МСК-бот, латиница, бот-мессенджер. Стрим, то есть видео и прочие шалости. Это все в нашей телеге. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот так это называется. Ну и, конечно, 7373948. Это телефон прямого эфира. Я нашел два объявления и подумал, что да, нам впору возобновлять наши дровишки. Помните, у нас была такая штука про дровишки? И мы там искали автомобили там, на продажу, вторичку, еще что-то. Но до того, чтобы вернуть в полном объеме эту викторину, даже не викторину, а что это было? Ну, какую-то площадку, чуть ли не рыночную. До этого, может, еще и не дойдет. Да, но какие-то объявления уже здесь появляются. Появляются, потому что они становятся новостями. Удивительно, но эти объявления становятся реально новостями. Хотя, если честно, если у вас там что завалялось какое-то, и нужно срочно найти покупателя, ну так это тоже можно. На сайте каком-то в Москве выставили на продажу серый Nissan X-Trail 2015 года выпуска. По словам продавца, с момента доставки в автосалон японский кроссовер так и не обрел своего первого владельца. За 15 лет это самый неудачный X-Trail в России. Потому что X-Trail'ы в России, конечно, как горячие пирожки. Просто за свои качества, непритязательность, простоту и вот это все очень хорошо. Но почему в течение 7 лет? По территории дилерского центра за 7 лет проехал 122 километра, сохранившись в первозданном состоянии и за идеальную капсулу времени в максимально возможной комплектации всего лишь 2 миллиона 50 рублей. Чего вы сидите, я не понимаю? 2 миллиона 50 рублей. Автомат, честно скажу, в дилерском центре Nissan, это я не знаю, что за цена такая. Потому что я-то видел что-то в районе 1,9, 2, но такие 16-17 обычные поезженные под 100 и за 100 тысяч километров, но так, чтобы без пробега. С другой стороны, я вспоминаю историю одного автомобиля, красивого, хорошего, немецкого, который простоял долго. Этот 7 лет стоял. А тот, что я знаю, 4 года стоял. Но этот, правда, 120 проехал километров. Хотя тот тоже, может быть, на заправку там ездил. Но стоял. И, честно говоря, то, во что превращается автомобиль после лет стояния, этого не пожелаешь никому. И поэтому пробега, может, у него нет, но с точки зрения технического состояния. На этот случай, и это удивительно, я считаю, что здесь какой-то, если не заговор, то сговор, конечно, по продвижению Nissan X-Trail, причем на разные бюджеты, потому что там же в новостной ленте серьезно. Это вот, это новостная лента. Это вот вы идете по улице, а мальчик вам кричит: «Сеньоры, сеньоры, сегодня в газете Nissan всю жизнь простоявший в гараже, Nissan всю жизнь простоявший». Это уже другой Nissan, прикиньте, и, но тоже X-Trail. Nissan X-Trail простоял всю жизнь в гараже. И тоже на сайте на каком-то. Всего 2635 километров за идеально сохранившуюся модель. Вашу мечту, Т-31, это тот еще Nissan, потому что какого он года? Сейчас, секундочку. А, ну вот же, нет, простоявший всю жизнь. А какая жизнь у него? 12-го. 10 лет с 2012 года проехал 2632 километра. И вот ты думай, 7-летний без пробега или, может быть, 10-летний... с 2000 за те же деньги. Очень странное объявление. Извините, но это очень странное вообще все. У меня есть ощущение, что это какая-то... это самое. Нет ощущения ловушки какой-то? У меня есть. Вы знаете, возникает ощущение ловушки, и исходя из тех новостей, что приходят с АвтоВАЗа. АвтоВАЗ... и я сейчас не... я сейчас не про чугунные тормоза, которые из инновационного... Чугуна. Из инновационного чугуна. В общем, вчера какой-то фурор эти тормоза навели в социальных сетях, ну, в Телеграме, во всяком случае, в нашем уютном чате. Отдельное обсуждение было. Я, к слову сказать, опять о совпадениях. Видите, вот два X-Trail'а, совпадения вдруг стали продаваться без пробега и все такое. Я тоже столкнулся недавно с чугунной промышленностью. Какое-то очень хорошее предприятие печатает чугунные сковородки, потому что все современные сковороды, все современные, они с вот этим покрытием, которое нужно что-то жарить на ней постоянно, вот чтобы жирочек там был, еще что-то такое, иначе покрытие начинает выделять какую-то фигню. Ну, может, уже не выделяет, но так было раньше, я поэтому не люблю такие. А если нужно что-то на прокаленной сковороде, без масла, вот это что такое, для этого чугуний, конечно, нужен. И приобрел чугуний, так я вам скажу, идеальная сковородочка. Ну, просто заглядение. Тяжелое, хорошее, в духовой шкаф можно. И там инструкция к ней. Значит, сейчас научу, как обрабатывать чугунные сковородки. Я это все к чему? Я к тому, что может так случиться, что вам придется готовить к эксплуатации тормозные диски из инновационного чугуна. И мой опыт обработки сковороды вам пригодится. Нужно прокалить ее в духовке при температуре 200 градусов 30 минут, наполнив солью. Какой солью, не знаю. Потом высыпать соль, намазать ее тонким слоем масла какого-то растительного, ну, обычного, подсолнечного. Прокалить еще в течение 30 минут тоже в духовке, но уже без соли. После чего остудить, И все. И вот всего лишь через час с небольшим ваша сковорода, читай ваши тормозные диски, готовы к эксплуатации. В моем случае мне гораздо проще, потому что сковорода у меня одна, а дисков у вас будет четыре. Ну, в смысле, я не знаю, может быть, есть какие-то активисты среди нас, которые вчера здесь по поводу тормозов возмущали или, наоборот, радовались. Я так и не понял, что это было, возмущение или радость. Но было сказано все как-то так с иронией, дескать, ну, че-то это самое. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Тормоза. Вот. Белебеевский завод автокомпонентов из Башкортостана планирует выпускать для АвтоВАЗа собственные тормозные диски из инновационного чугу. Есть среди нас Фомина? Есть среди нас эти филологи? Как мы чугуна же производим? Я чугуна. Я хочу ударение посмотреть, потому что все время хочется правильно как-то. Ударение, что такое? Да елки-палки, невозможно найти. Ударение в слове. Вот. Вы тоже не знаете, как правильно. Правильно. Чугуна. Фонетический разбор слова. Чугуна. Значит, Белебеевский завод автокомпонентов из Башкортостана планирует выпускать для АвтоВАЗа собственные тормозные диски из инновационного чугуна. Объем их производства будет достигать 102 тысяч единиц в год. Это сообщает эксперт. Ну, в смысле, это журнал такой. Бюджет проекта 88 миллионов рублей. 50 на получение в виде льготного займа, какая-то еще фигня. В качестве материала будет применяться инновационный серый перлитный чугун. Сплав хорошо поддается механической обработке. Вы пока вспоминайте, из чего ваши тормозные диски. И сообщайте сюда, потому что я не очень понимаю танцев с бубнами. Вокруг вот этого у нас закончился тот материал, из которого раньше делали тормоза. Мы перестали уметь ковать из него или что? И о каких тормозах речь вообще идет? О дисковых или о барабанных? И что это все означает? Хорошо поддается механической обработке, позволяет конструировать различные формы, системы вентиляции, отвода тепла. Также обладает хорошей теплопроводностью. Это важно в условиях интенсивных нагрузок. Полностью отечественное сырье, 100% локализация, она должна снизить импорт, долю импорта. Но я думаю, если 100% локализация, она по определению должна где-то до нуля просто сократить долю импорта. Ну, в общем, ладно. И Ульяновский завод, займу, еще что-то такое. Я ничего не понял. Чего вы возмущались? Что у вас так? Поддержал производство. Я хочу понять, в чем проблема. Сфер производства. Ведь мы же хотим, чтобы наши автомобили конструировались из нашего чего-то. Или раньше они делались из... как называется? Из чего этот Blackbird? Он из титана. Или раньше они из титана делались, а теперь чугуни вам предлагают. И это смутило. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Утро доброе, всем хорошего дня, Александр.
Я не понял, что это? Какие диски, Александр, вы понимаете? Дети, дисковые... Смотрите, так вы... тут же в самой новости написано «тормозных дисков». То есть это дисковые тормоза для автомобилей «Лада».
Да, так точно. Смотрите, я вот слышал вот эти возмущения, да, от людей. Но это, скорее всего, просто из-за того, что, знаете, я не читал, но осуждаю, да. Объясню, почему. Это вот то же самое, что было недавно, еще лет 5 назад, с арматурой, когда, помните, стеклопластиковая появилась вместо металлической, да, и все говорили... Но это же вообще, это же с этого как будем строить, это картонные дома. Так она по своим техническим характеристикам еще и лучше,
так, понимаете? Это я про то, что люди довольно аргументированно были недовольны. Я сейчас читаю, большая часть тормозных дисков, как и барабанов, делается из чугуна.
Смотрите,
так оно всегда так было. В чем проблема-то, я не понял вообще.
У нас обычно недоволен.
Или хотели керамику, что ли, на Весту себе поставить?
Естественно. Я не понял. Да, конечно, перфорированную, все как положено. Ребята, прежде чем говорить, что это будет Г, сначала надо изучить технические характеристики этого металла.
Абсолютно согласен. Классно, классно, Александр, что мы с вами выступили адвокатами этого проекта, но я, братцы, тоже не понимаю. Нам импорта замещают, а вы недовольны. Большая часть тормозных дисков, как и барабанов, делается из чугуна. Это сплав железа с углеродом. используется в тормозной системе автомобиля не только потому, что имеет невысокую цену, понятно? Но и еще потому, что обладает лучшими фрикционными свойствами, чем, например, нержавеющая сталь. Все. Да, значит, братцы, возрадуйтесь. Благую весть принес я вам. Мы локализуем тормозные диски у себя. Потом еще что-нибудь локализуем. И так заживем. Но пока мы этого не сделали, нам предлагается испытать чувство... чувство... Как это сказать? Чувство глубокой привязанности. Сейчас расскажу.
Моторы.
Скажите, вам говорят, автомобиль Рено, возобновление. Ну вот, к примеру, черт возьми, что они собираются возобновить? Касается в целом судьбы. У меня было ощущение, что возобновление производства автомобилей Рено. Появилась новая информация о планах АвтоВАЗа относительно приподнятого хэтчбека X-Ray. Модель должна была уйти в отставку, и до 23-го не будет выпускаться, как еще одна известная модель АвтоВАЗа. Однако окончательного решения о судьбе нет. Хранение... Извините, ушедший о сборке автомобилей, ушедший Рено. Что касается X-Ray, непонятно. Я не очень понимаю, при чем здесь ушедшее Рено. Потому что здесь речь идет о возобновлении производства X-Ray. У меня к вам вопрос. Чисто эмоциональный. Можно коротенечко? Просто чисто эмоциональный. Вот после всего того, что произошло, сейчас, предположим, начинают производиться, ну, каким-то хитрым образом автомобили Рено. Ну, неважно. Вот из того класса, который вы, может быть, думали себе приобрести однажды. Ну, может, сменить что-то свое какое-нибудь старенькое на Duster. Может быть, на Logan или на Stepway. Вернись сейчас возможность приобретать эти автомобили, и вы понимали бы, что это все от компании Renault. Ну, то есть не АвтоВАЗ там из каких-то этих собирает, а вот вернулась почему-то. Интересна была бы вам сейчас продукция компании Renault 134, 21, 35? Да. Уже, пожалуй, что и нет, по разным причинам. Вот причина особо интересная. 134, 21, 36? Нет. Уже была бы неинтересна. Вот сейчас нет. А полгода назад, может быть, и да. 134, 21, 35. Да, было бы интересно. Ну, в смысле, это же всего лишь автомобиль, правильно? Ведь это же всего лишь устройство. И если оно отвечает параметрам вот этому качественному цена, надежность, количество автомобилей, ну, а почему нет? Я спрашиваю скорее о каких-то, может быть, эмоциональных вещах. Так. Вот после того, как поступили, после того, как ушли, неужто вы не найдете альтернативу, чтобы обойтись без Рено как-то, а? 80%. Что ж вы за... Ну ладно, голосуйте. 134, 21, 35. Да, нормально. 134, 21, 36. Нет. Ну, в смысле, нет, все, обратно уже этот фарш никак не прокрутишь. Так вот, что касается возобновления сборки модели ушедшего Рено, есть ощущение, что здесь речь идет об X-Ray, судьба которого была незавидной. Я могу сказать, что судьба X-Ray мало чем изменится до тех самых пор, пока X-Ray начнет предлагать людям современные агрегаты и при этом стоить, ну, хотя бы примерно столько же, сколько более современные собратья. Вот и все. Поэтому реинкарнация его, оставить его в модельном ряду АвтоВАЗа, это все вопросы третьи. Они все хитрым образом возвращаются под другим брендом, Алексей Семенов сообщает. Ну, в смысле, ну, пока что я не вижу. Пока что я вижу только вот этот процесс. Значит, секундочку. Здесь по голосованию, ну, 71. Ну, какой-то такой вот потребительское, как бы это сказать, потребительско-патриотической каши с вами не сваришь, я смотрю. Не сваришь. Принципов как-то вот не очень много у вас. Не принципиальные вы какие-то. Вот уходили, кричали вслед всякие слова, правильно? Мол, катитесь... Да пофиг вообще, вот это все. Вот сейчас пришли бы, и 71% пошел бы и купил бы снова Рено, чтобы Рено снова высосало что-нибудь из АвтоВАЗа и снова ушло со всем этим. Ну ладно, 29% нет, не рассматривали бы. Ходят слухи, что в Москве очень может быть отопление скоро появится, пишет Сергей. Это там есть какие-то нормы, Сергей, по отоплению, и вполне может быть, если какое-то количество дней температура будет ниже там чего-то, то может и появится отопление. Ходят слухи, что отопление также и в Европе зимой появится. Да еще какое? Дровяное, угольное, бумажное. В армии говорили, кто не хочет таскать алюминий, тот будет таскать чугуний. Это очень правильно говорили. Так, еще Максим Сидякин, доброе утро, да, приветствую. И что у нас здесь... про хитрое возвращение всех. Вы знаете, пока все хитро возвращаются, есть те, кто все же задумывается о том, чтобы привезти автомобиль оттуда. И на эту тему тоже сразу несколько новостных сообщений появилось накануне. Во-первых, у нас, страшно сказать, это же, ну, это, наверное, как программа считается, параллельный импорт. Это программа параллельного импорта. И ее продлили, ну, так, если беглым взглядом посмотреть, до 37-го года, и здесь какая-то такая отрыбь. До 37-го. Потом думаешь, нет, нет, не 30. Вместе с ним, с этим параллельным импортом, на год продлили еще 37 антикризисных мер. И ты думаешь, слава богу, что не до 37-го года параллельный импорт, потому что такой горизонт планирования таких мер, он, конечно, не внушал бы оптимизма. Срок действия механизма параллельного импорта продлен в России. Об этом Интерфакс со ссылкой на Максима Решетника, он Минэкономразвития. Механизм входит в состав пакета из 37 антикризисных мер и позволяет в числе прочих товаров возить в страну автомобили и запчасти без согласия изготовителя и правообладателя. У меня вопрос. Если все это направлено было на снижение шокового эффекта санкций, а так и было сделано, и срок истекал в конце 2022 года, потом сейчас его продлят. Насколько продлят, бог его знает. Но сейчас мы до этого дойдем. У меня вопрос. Если это все уже столько работает, а мы видим, что бизнес наш и автомобильный, в том числе, особенно когда это бизнес комплектующих, ну, в смысле, работает на то, чтобы зарабатывать, правильно? А для этого нужно поставлять сюда комплектующие эти самые. Почему цены не снижаются на или снижаются? Что вообще сейчас на рынке запчастей? Потому что рынок автомобилей – это более такая понятная, более массивная вещь. Она очень быстро не может изменяться к лучшему, там, к худшему. Ну, я думаю, там, в течение недель. Хотя, бог его знает. Но вот запчасти – это рынок более гибкий, я считаю. И вот эти 40 тысяч, которые нужно было отдать за какое-то промежуточное ТО на Кодиак вчера, они меня впечатлили. Если параллельный импорт работает, и запчасти приезжают, а стоимость не снижается, что это означает?
Моторы.
6.32.33, честно скажу вам, я так и не нашел в этой новости информации, насколько программа по параллельному импорту, в частности автомобилей, будет продлена. Не нашел. Она, и вы знаете, что выяснилось по косвенным признакам? Оказывается, что если товар если товар исчезает из списка доступного к параллельному импорту, разрешенного к параллельному импорту, это неплохая новость на самом деле. А наоборот, это хорошая новость. Это означает, что данный товар мы импортозаместили и стали производить свое. Правда, это не всегда работает с автомобилями, потому что, там, если «Мерседес» исчез, но это, вероятно, не означает, что мы импортозаместили «Мерседес», научились это все делать. Хотя, с другой, ну, в смысле, стали свое здесь штамповать. Хотя, с другой стороны, глядя на развитие отдельных инновационных китайских брендов, создается ощущение, что, ну, если не очень скоро, то, может быть, просто скоро мы получим автомобили, китайские автомобили, которые, в свою очередь, должны будут, но сбить вот это вот послевкусие как-то неприятное от того, что вот только что был европейский премиум у меня, а здесь приходится вот этой какой-то фигней всякой заниматься. Ну, что-то как-то нет. Ну, в смысле, ну, я так думаю, что такие автомобили могут появиться. Все зависит от цены. Если бы Аркану, да задешево, так почему бы и нет, пишет Ресориус. Ресориус, вы знаете, возвращаясь к вопросу приобретения автомобилей, покинувшей нас компания Рено, некрасиво покинувшей. Я могу вам сказать, что вообще в этом вопросе принципиальность мы проявлять не очень умеем, и поэтому нам только дай любой автомобиль. Если цена действительно будет очень привлекательная, то принципиальности не будет никакой. И здесь я с вами согласен абсолютно. Я ни на что не надеялся в том голосовании. Так, здесь что-то еще у меня было про движение. Сейчас, секунду. Быстрый обзор этого всего, этой информации. Нет, пока нет, я не вижу на МКАД. Мне сообщают, что где-то в районе Реутова на внутренней стороне какие-то проблемы. Я не вижу, если вы узнаете что-то, сразу бросайте, можете картинку. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Сюда можете заходить. Секунду, самый большой. Предупредили о мошенничестве. Вот, я когда новость эту подготавливал с параллельным импортом, еще про мошенничество с заказом автомобилей. С удивлением узнал, что некоторые мои коллеги, я не знаю, честно говоря, как там все складывается сейчас в изданиях печатных, автомобильных, что условно им приходится печатать, у нас с вами есть возможность обсуждать не только автомобильные, но и околоавтомобильные темы. С журналами, вероятно, чуть-чуть посложнее. И он обнаружил, что сразу несколько моих коллег занимаются вот этой историей. Вот посмотрите, какой классный BMW, вот прямо из Германии. Там он проехал-то всего 4 года, и все вот это. Это как называется? Не перекупы? Но здесь сейчас это что-то другое. Это что-то связанное с логистикой и с помощью вам ожидать свой автомобиль так, как если бы вы его заказали где-нибудь у дилера, у компании, в производство, и просто пару-тройку месяцев вы ждете. И здесь, конечно же, должны были появиться трезвые заявления о том, что, ребята, бдите, потому что эта тема денежная. Россиян предупредили о мошенничестве с заказом автомобилей из-за рубежа. Обнаружено несколько сотен страниц, созданных для обмана покупателей. Кто бы мог подумать, что настолько прозрачный, понятный, чистый, я бы сказал, фармакологически чистый бизнес, как доставка автомобилей, заказ автомобилей за рубежом, что этот бизнес, в нем могут быть созданы какие-то страницы для обмана покупателей. Но в чем суть? Сейчас выясним. Разница в стоимости в России и за границей привела к резкому росту спроса среди россиян на серый ввоз автомобилей. Число заказов стремительно растет, несмотря на сопряженные... Давайте к риску уже. Самый распространенный – это создание фейковых сайтов с целью выудить у клиента аванс. Мошенники действуют по известной схеме. Я не буду сейчас здесь напоминать, что храните деньги в сберегательной кассе и покупайте автомобили в компаниях там, или в отделах трейд-ин, где вы хотя бы понимаете структуру этой компании. У нее может быть красивое здание, там даже может быть какой-то значок бренда какого-то большого. Там ходят люди в галстуках. Вы говорите, а вы точно не мошенники? Они там, нет, конечно, не мошенники. Вот здесь. Но когда вы идете в интернет за своим автомобилем и перечисляете еще аванс, у меня возникает вопрос. Это мошенники или просто санитары леса? Ну, просто избавляющие людей от ненужных денег, если ты через интернет оформляешь какие-то эти все штуки. В общем, вот. Попавшихся на выгодное предложение убеждают перевести аванс, после чего отправляют в черный список. Все очень просто. Ну, в смысле, схема несложная. Обманутые граждане пишут отзывы на такие страницы, сайты постепенно блокируют. То есть, в смысле, отзывы. А какой аванс в такой истории? То есть, это аванс такой, который не... Ну, в смысле, такой аванс, который не жалко потом возвращать, и все, что ты можешь ответить, написать отзыв. Сюда не ходи, здесь авансы воруют. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Роман, решите буквально одну минуту.
Давайте.
Для меня это санитары леса. Вот прям честное слово, мне не жалко этих людей. Объясню почему. Я заинтересовался недавно покупкой супруги, да, прадика, через Казахстан.
Так.
Смотрите, ситуация абсолютно простая. Как надо, ну, соответственно... Залез на сайте в Казахстан. Сколько
так.
стоит в Казахстане
да.
В автосалоне «Прадик»? Да, вот.
Скажите, так, давайте, да? забегая вперед, выясним. Вы все равно остались теоретиком или «Прадик» уже приехал, и вы говорите
нет,
историю?
Нет, про «Прадик»...
Теоретик, значит. Так,
нет,
хорошо.
Нет, «Прадик» взят, могу даже сказать, у кого взял.
А, да вы что?
Надо,
ладно, так, давайте, тогда продолжайте, господин эксперт.
Да, смотрите... Буквально все, выяснил цену, там плюс-минус там $200-300, поиск в долларах, да?
Да, да.
Тут же нахожу на сайте, буквально сейчас скажу, где-то на $1800 было дешевле.
Он же, с этими же фотографиями.
Ну, почти там в разных этих, ну такого же.
Так, ладно, окей.
Вот. Угу. Думаю, дай копну глубже. Но мне же нужна машина, у меня же есть мои 4800. У меня было там до 5 миллионов.
Угу,
да?
Угу.
Вот надо уложиться. Вот.
Так.
Но я же, ну надо же смотреть. Смотрю, какая-то подозрительность. Везде так, а здесь задешевле, на очень дорого.
Так.
Ну, в конце концов, стал выяснять здесь, нашел здесь человек, который...
Ну, короче, вы не стали ничего делать, ничего.
Нет, я пошел здесь, узнал человека, который здесь стал заниматься параллельным импортом, сколько он реально зарабатывает на машине, сколько они там... Это вот вы, наверное, знаете... Вот,
так нет, чем закончилось-то все? Так это что, это мошенники были или просто...
Да, потом мне человек объяснил, сколько он стоит там, сколько стоит.
Это я понял, тут-то схема другая. Тут вообще мошенники такие, которые не собираются тачки привозить. Они просто вот деньги берут.
Почему люди-то клюют?
Я не знаю, потому что, ну вот, потому что выгодное предложение. Аванс-то сколько составляет? Потому что здесь и пока что я вижу 5 тысяч. Аванс 5 тысяч. Ну, честно говоря, если можно, я вам, ну, просто так, на всякий случай, свои фантазии по стартапам, там, условно. Ну, в какой-то момент каждому из нас приходит мысль, а чтобы не стать бизнесменом? Ну, на себя работать, правильно? Каждому из нас. Ну, естественно. И в этот момент ты начинаешь генерировать идеи, правильно? Вот чем бы, что бы я, что я умею хорошо? Сражаться на световых мечах. Как я могу использовать это свое умение? Бог его знает. Лукасу попасться на глаза, чтобы он взял меня в какой-то это. Вот, и еще что я умею. И здесь, да, вот находится ниша. То есть ты спокойно собираешь с людей по 5000 рублей. 10 человек, 50. 100 человек, 500. И так далее, 5 миллионов, а там уже голова закружилась от перспектив. Ты с них собираешь по 5 тысяч, и ничего не возвращаешь, и тебе за это ничего не будет. Они просто пишут отзывы о тебе плохие. Я про то, что, братцы, ну, если бы не воспитание и не морально-этические коридоры, общепринятые в нашем обществе, ну, то есть, понимание честности там и все остальное, привитое нам с молоком матери нам всем, я бы промышлял таким бизнесом. Ну, послушайте, ну, какие мои затраты? Интернет оплатить себе и потом снимать бабки? Ну, в чем проблема? Это выглядит все дико странно. Или же вы думаете, что дико странные вещи, которые происходили в сложные переходные периоды, а сейчас переходный период сложный, не только для нашей страны, для мира, такие вот эти происходили разные радикальные вещи, о которых потом думаешь, как мы могли вообще МММ вот это, как мы могли все это... И мы сейчас опять снова возвращаемся в эти времена. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Я занимаюсь оборудованием.
Так.
Привожу его в Россию. Сейчас вся Европа активизировалась и действительно начали людей кидать. Заключил договор, перевел деньги, приехали туда люди забирать оборудование. Они поднимают цены на 18 тысяч там, евро больше делают. Хочешь, забирай, хочешь, нет. Обман везде.
Ну, это скорее не мошенничество, а такая хитрожопость. Ну, в смысле, ну, да, это, ну, да, такая.
Да. Это, да. Это. И самое главное, этого оборудования в России нет.
А это еще и хитро сделанность с использованием монопольного положения, правильно?
Да, да, и самое главное, оно 2008 года, оно новое.
Скажите, а мы не можем такое делать? Вот видите, на ВАЗе сейчас свои будут из чугуния делать диски тормозные.
Нет, к сожалению, в России всего лишь два
завода. А что там? Ну что там, эльфы печатают за рубежом это оборудование?
Ну, это японский Рион, это отсадочная экспрессионная машина.
Как японцы стали японцами? Давайте вспомним. Их приземлился огромный космолет такой. Их ногами оттуда вытолкали, они такие высыпались гурьбой и заселили остров. Нет, даже они так же, ну, в смысле, вы знаете, что в начале прошлого века они там с палками все бегали, вот это все, самураи там ходили, все вот, это Япония была.
Да.
И вот, и я думаю, вот, ну их же, ну правда, ну не было же такое, что такой огромный, знаете, как шар такой, вот, как в Дюне. Дюну смотри, я вчера Дюну пересмотрел, да, вот это, которая новая. Ребят, не понимаю вас, когда вы критикуете и что-то говорите там, что-то так. Я вас не понимаю. Это настолько, настолько эстетично, и можно вообще звук вырубить и просто смотреть на происходящее на экране, и уже будет кайфово. Ну и со звуком тоже. Так вот, там шар был такой, космолет, огромный. И вот это вот, он приземляется, как открывается дверь, а тут такие, как маленькие шары вываливаются японцы. И такие, и раскатились по всей Японии, и уже у них в головах их PlayStation 5, Toyota, Lexus, Infiniti. У них у каждого уже программа, они все такие, Infiniti, Nismo кто-то кричит, а кто-то Sony, а то еще Panasonic. И вот они такие все со знаниями. Да нет, ну видишь, они вроде начали это делать, и как-то пошло вроде бы. Так это на куске камня, который в острове, ну, в смысле, остров, на куске камня, где ресурсов вообще никаких. Ну, в принципе, никаких ресурсов. Ну, в смысле, ну, в масштабах, знаете, вообще. И при этом, видите, как головой. Я думаю, что, может, ну, попробовать хотя, хотя бы начать там что-то делать. Потому что если вот так вот, видите, мы столкнулись с проблемой. Я к тому, что, извините, вцепился в ваш пример. Но он, мне кажется, показательным. В том смысле, что вот, ну, нам такое никогда не сделать. Не-не-не-не, вот непонятно, что там будем переплачивать, нам не... Но почему нам такое никогда не сделать? Вот есть какой-то закон природы, который ставит крест. Ну, вот как, я не знаю, как скорость света для физических объектов недостижимость. Ну, невозможно. Ну, это противоречит, потому что там масса будет бесконечной. Нельзя так. Вот так и здесь. Есть что-то такое, почему мы не можем сделать какие-то крутые станки? Там, почему мы не можем не диски из чугуния делать, а... Ну, ладно, блоки цилиндров. Ладно, хорошо, давайте моторы делать. Какие-то, ну, пусть из чего-нибудь. Но все равно, дизель какой-то. Хороший российский дизелечек сделаем, чтобы можно было на кроссоверы ставить, на УАЗик там поставить дизелечек. Потому что так-то тачка, ну, для своих условий ничего, а мотор говно. Ну, в смысле, ну, никакой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да.
Вы знаете, все мы могли сделать, у нас космическое, военное, все это промышленность прекрасная. А вот с автомобилем еще, знаете, вот из сандеповских времен и так сойдет, я еще до Волги 24-й работал, говорю, ну давайте, говорю, хотя бы вот это масло, говорю, чистое жигулевское залейте. Было масло, да ладно, и так сойдет, ну, залили тебе вот это вот, типа там, перегодное.
В смысле, вы к тому, что место проклятое, значит, у нас здесь такое, вот оно, что...
Ну, понимаете, вот
сочится что-то из трещин в земле, и мы становимся такими, да, и так сойдет.
Ну да, типа поезди, там не надо подушек безопасности, на жигулях подогрева сидеть, и так сойдет.
Да. Ну, не знаю, звучит как приговор, я не знаю. Ну, в смысле, ну, мы посмотрим, что это за диски у них получится. Он же не просто из чугуня, а какого-то там инновационного, что там Роснано никак поучаствовал. Приземлили конкретно, потом допустили к технологиям. Это про японцев. Ну, в смысле, что их сначала жахнули двумя атомными, а потом, типа, допустили к технологиям. А мне кажется, что там, по-моему, не допускали. Кажется, что они сами стали вдруг заниматься тем, что интеллектуальную собственность всякую, то, что у нас до сих пор происходит, всякие у нас есть головастые городские сумасшедшие, ну, мы так считаем, что они городские сумасшедшие. Часть из них, конечно, мошенники, настоящие, то есть патентованные мошенники. А часть патентованные изобретатели. Но думают про них, что они городские сумасшедшие. Может, они там, ну, действительно уже перпетум мобиле там изобретен все. И мы так аккуратно, так вежливо говорим им, ну, да, ну, вы завтра придите со своим проектом. А мне кажется, что японцы просто начали не «да-да, завтра придите говорить», а просто действительно смотреть, анализировать, а что там у них в этом. И патентики за копеечки покупать. Я такую историю слышал. Вот кто как там было, бог его знает. Они же все равно правду не расскажут. Но есть такая история. Просто нужно закладываться, может, какой-то временной коридор такой, чтобы не, там, не за 2 года пытаться сделать, а, к примеру, за 30, вот уже прошло прям 30, вот уже можно было бы что-то такое, что планируется и создается 30 лет, что-то такое вот с моторами. Но было удобно не делать. Авто делали так не... Извините, тут что-то не пропечаталось. Кстати, месяц назад официальный дилер, читаю я вас, в нашем бот-мессенджере, у нас есть бот-мессенджер в нашем исконном телеграме. Радио говорит МСК, телеграм-канал, а мессенджер говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Вот здесь я вас зачитаю. Месяц назад официальный дилер Volkswagen предлагал мульт 2-летний по параллельному импорту. А я посмотрел на них с недоверием, пишет Сергей. Ну а сейчас, Сергей, что? Разочарованы? Сейчас есть ощущение упущенной перспективы?
Моторы.
Да не, будет все, будет. У нас вот, смотрите, на 400... Видели вы такое, чтобы сейчас, сегодня на 400 тысяч подешевел автомобиль? И такой автомобиль, который не стоил 8 миллионов или 80 миллионов? Нет. Вот вы все спрашивали меня, что за пикапище такой на этих фотографиях? Помните эти снимки из Подмосковья, где стоят тысячи, десятки тысяч автомобилей? И там несколько таких внушительных рядов, и колонн, и шеренг, были сформированы вот этими пикапами. Причем вот в этой же комплектации, с трубами в багажнике. Уже такой обруталенный вид. Его обруталили. И это, оказывается, Great Wall, чтобы вы понимали. Пересмотрела стоимость одного из двух пикапов, которые продаются на российском рынке. А, тут просто я смотрю, что люди прочат возвращение 90-х, какие-то там и атрибуты 90-х. Да, что там было? Ну, появятся автомобильные рынки, типа развал, когда просто на пустыре где-то стоят автомобили. Появятся, ну, барсетки там, может быть, что-то, зеленые с красным лампасы, Adidas, Adidas костюмы. Сейчас тест на взрослость. Вот кто понимает, о чем идет речь? Да, а кто уже тогда не понимал этого, значит, это вы уже слишком перебор. А если вы еще не понимаете, то недобор, значит. Вот эти костюмы, свитер обязательно босс, разноцветными буквами написано. Адидасы и тоже кроссовки должны быть. Все, окей. Вот вместе возвращения вот с этим всем возвращаются еще наши вещи, которые мы себе позволяли, потому что хотелось одной широты потребительской, а не позволяла возможность финансовая. И мы находили варианты. Так вот, может быть, я так думаю, что, может быть, класс пикапов в России переживет некий ренессанс свой. Вы сейчас подумайте об этом. Потому что, смотрите, вы исходите из там 2-3,5 миллионов рублей. Каким образом? Ну, если мы говорим о новом автомобиле. Это, вероятнее всего, будет что-то такое из остатков европейского по классу типа Rapida. Ну, там 2,5, да? Или, может быть, если не Rapida, то Octavia. Но это уже там за 3 туда. Или что-то там корейское, может быть. Или, если кроссовер, то небольшого какого-нибудь сегмента. Там какой-нибудь Жилион, к примеру. Ну, вот в такие деньги. А как себя в сегодняшней ситуации должен вести человек, может вести себя потребитель, который хотел бы внедорожник большой, но денег больших у него нет. И вот тут, я думаю, снова появятся пикапы. Потому что когда-то уже они выполняли вот эту роль такого суррогатного внедорожника, да, то есть как будто, да, ну, у него есть внедорожный побратим какой-то, там, если это L200, то, значит, есть Pajero Sport, но Pajero Sport стоит денег. А L200 значительно доступнее, но те же возможности. А я сверху кунг еще брошу, и так будет со стороны, как будто бы вообще внедорожник. Это история. Я предвижу, что очень даже может быть, и еще и при помощи наших китайских коллег, аккуратно, по-тоненькому прошел насчет коллег, мы можем восстановить интерес к пикапам. Как заметило какое-то издание, не имеет значения какое, с 1 сентября снизилась цена сразу на 400 тысяч рублей в обоих уровнях исполнения. Теперь цена от 3 599 тысяч рублей... Это есть еще и более дешевая модель, 2 999 тысяч рублей. Базовая комплектация «Комфорт» после... А, так видите, это она 1599, это уже после изменения цены, потому что до этого 4 миллиона он стоил. Вообще. 3 999. Что входит? Там какие-то еще за 4 миллиона 149 есть. Я хочу понять, что за автомобиль, ибо вживую не знаю. Безальтернативная дизельная четверка, 2 литра, 150 лошадиных сил, 400 момента. Пару составляет 8-диапазонный автомат, сразу вам, это вам не хухры-мухры. А привод все время только полный. И выглядит автомобильчик, есть у меня какая-нибудь, что-нибудь, да вот такая у меня только фотография. Вот я вам показываю его. Если вам сложно понять, что это, я бы сказал так, что ближайшее, на что он должен был бы походить, ну, или отправлять ваше воображение, это Toyota Hilux. Toyota Hilux по комплектации, по компоновке, по кабине, по внешности, по всему. С точки зрения характеристик тоже услышали. И вот вам, пожалуйста, еще один предвестник чего-то старого, доброго, теплого, уютного, лампового. Правильно? Что-нибудь пикапистое. Пикап — это быстрое знакомство с девушками. Ну, в каком-то определенном смысле, конечно, да. Потому что автомобиль будет о тебе говорить гораздо больше, чем, может быть, ты сам мог бы о себе сказать. Нет, знакомство с девушками — это про другой пикап. Но 850-й, извините, мы так всех называем, кто присылает смс-очки. Это вообще удивительно, что смс. Вот, и вы не пишете, как вас зовут, поэтому по последним цифрам телефона. Автомобильный рынок в России — это примерно 1 700 000 в год, параллельный импорт огородами не более 100 тысяч, судите сами о дефиците. Но знаете, 1 700 000, мне кажется, уж я уже давно не помню. Потому что последние годы как-то вот с коронавирусом, коронакризисом, там все больше какие-то 1,5 миллиона фигурировали. Ну а насчет параллельного импорта и 100 тысяч, я просто не знаю, откуда эта цифра 100 тысяч. Она связана с чем? С тем, что мы не сможем найти больше 100 тысяч автомобилей где-то за рубежами в год, или просто 100 тысяч – это количество людей, которые захотят приобрести новый автомобиль. Что это за цифра? Я не очень понимаю, откуда она. Так, сейчас еще секундочку, что здесь. Делали автомобили в России всегда плохо. Я не очень понимаю все равно отсутствие, ну вот, отсутствие возникновения культуры вот в этой области. Потому что сразу в нескольких технических областях у нас была большая инженерная культура. Ну, к примеру, когда-то советская авиация, она гремела, правильно? И мы конкурировали с лучшими. И бились с ними лучше, с лучшими за рынки, вот за все за это. То есть, что такое инженерная культура, мы знаем. И, извините, автомобили делать, это... Сейчас может оказаться там что-то инновационным всем, смотря какие автомобили, правда, но это высокие технологии. Но по большому счету, освоив инженерную культуру, инженерное искусство, машиностроение крупное какое-нибудь, там, двигатели для самолетов, самолеты, автомобили тоже можно освоить. Можно. Другое дело, что, может, задачи никогда такой не было. А сейчас, вот, может быть, эта задача появится. Странно, я говорю, меня только последние 30 лет волнует. Почему последние 30 лет ничего не появилось, и даже не появилось зародыша, каких-то початочков того, что в будущем может вырасти в какой-нибудь мировой бренд. Ну, в такой мировой бренд, хотя бы как Cherry, хотя бы как Хавейл какой-нибудь. Ну вот я же не говорю про Volkswagen или про Toyota. Но во что-нибудь такое, как Sanyon, чтобы ты где-то, кроме России, сказал о нем, и тебе сказали: а, да-да-да, знаем, у нас вот сосед ездит на таком. Вот почему этого не произошло, я не понимаю. Ну, я имею в виду вот с нашими автомобилями. Так, дальше что-то про Россию. И на этом фоне, если говорить о новых автомобилях, меня немножечко смутило то, что эта новость накануне появилась, а потом она исчезла. Но у меня, что называется, она сохранилась. Может, не исчезла, может, я ее просто не смог найти на сайте. Но сама по себе новость интересна. Интересна тем, что она об автомобиле, который должен был, он планировался в прошлом году. И такая презентация коротенькая о нем рассказывали. И мы ждали его в нынешнем году. А потом он не появился, а появился у наших соседей. А потом появилась информация о том, что вот накануне, что автомобиль очень даже может быть и будет поставляться в Россию. Во всяком случае, кто-то где-то в дилерских центрах каких-то его уже видел. А потом эта новость исчезла. И, может быть, прощупывают, может быть, это какое-то... Так, сейчас, секундочку, я вам открою его и сразу буду показывать. Может быть, прощупывают рынок, хотя что его щупать? Если твой автомобиль стоит 7, 8, 9, 10 миллионов рублей, то ты прекрасно понимаешь, кто эти люди, которые, может быть, захотят, а может быть, не захотят приобретать этот автомобиль. Речь о К9, Kia K9, вы сейчас его видите, это правопреемник или продолжение К900, седана, который, как мне представляется, не выполнил возложенные на него обязанности. Он не стал флагманом для модельного ряда компании Kia, так как это сделал сначала G90, ну, G80 еще, будучи Hyundai, потом Genesis, и G90 это сделал. Такого распространения К900 не получил седан, и мне кажется, незаслуженно мало внимания обращали на автомобиль, потому что тачка интересная в этом сегменте. Это было очень хорошее предложение по цене, качеству, количеству автомобиля. И вот сейчас пришел преемник, правопреемник или продолжение. Ушли 2.0, теперь аббревиатура такая в современной специфике Kia, К9, и вот интерьер мы видим. Хороший, качественный, современный, полноприводный, с хорошей связкой мотор, коробка, бизнес-седан, который с легкостью можно использовать для домашнего использования, ну, в смысле, для домашних целей, ну, то есть, как бы, как семейный автомобиль. Очень даже неплохо. И что вам не нравится, я не могу понять в этом автомобиле. Или все нравится, кроме цены. Давайте мы на него чуть пристальнее посмотрим, но через пару-тройку минут.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, только вторник, 6 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Ну и вообще за жизнь, за Ниву, доброе утро, просветите меня. Цена за Ниву 6-го года 100. Это 120 или 1 200? 120. Это нормально. Покрашено, окна затонированы. Я не знаю. Ну, честно говоря, мне сложно сказать. 6-го года 120. Ну, а что такое 120? 120 это примерно как 2000 долларов за Ниву 6-го года. Бог его знает. Ну так, 120 звучит невнушительно. Как вчера велосипедиста сбили, смотрел ли я? Я не знаю. Я, ну, в смысле, утром какого-то я перекинул в Телеграм. Вот, потому что таксист, по-моему, сбил велосипедиста, но тот переезжал. Я по этому поводу даже пошел смотреть. Думаю, посмотрю, чего правила дорожного движения по этому поводу говорят. И, вы знаете, оказалось, что практика размыто по этому поводу. Я, честно говоря, так окончательно для себя и не понял. Если ты наезжаешь на велосипедиста на пешеходном переходе, а он велосипедист прямо, то есть он не идет и ведет с собой велосипед, а он прямо велосипедист. И с одной стороны, велосипедистам запрещено переезжать пешеходные переходы по правилам дорожного движения. Там что-то в 2014 году еще были уточнения внесены в правила дорожного движения. И вот с 2014 года они должны спешиваться. С одной стороны, должны. А с другой стороны, водители все равно, даже если они не спешились, типа не должны их за это давить на пешеходных переходах. Вот. И в этой связи там очень тонкая грань, вот говоря об ответственности, очень тонкая грань между... имел возможность, то есть там многое будет зависеть, насколько я понимаю, от экспертизы, то есть как быстро ты среагировал, с какой скоростью ехал, было ли превышение скорости или не было превышения, была ли техническая возможность остановиться у тебя, не совершая наезд на велосипедиста, или этот идиот так быстро появился, что ты физически не мог избежать, доброе утро, и от этого будет многое зависеть. Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Да, доброе утро, Роман. А вот сейчас, да, большая проблема стала, ладно, велосипедисты, они понятны. А вот есть люди на моноколесах.
На моноколесах, вот тоже на моноколесе, да. Сбили вот на переходе одного, курьера.
Да, тут одного таксиста сбил,
да.
По-моему, в районе Дмитровки. Вот, ну, сколько вот должно вообще пройти, чтобы... Ну, от этого все страдают, и одни, и другие. Ну, это просто проблема, и никто решать, по большому счету... Ну, не хочет.
Ну да. Нет, ну, в смысле, ну, просто она очень большая, эта проблема. Она же касается огромного пласта общества и все это. ПДД РФ запрещает велосипедисту пересекать дорогу по пешеходным переходам на своем транспортном средстве. Переходить дорогу по пешеходному переходу велосипедист имеет право только пешком, ведя, неся, а лучше бы неся транспортные средства в руках. В этом случае велосипедист приравнивается к пешеходу. Я бы за то, чтобы он нес и на вытянутых руках вверх, показывая всем, даже тем, кто стоит за кроссоверами высокими, что он все-таки переходит. Ну и у него как бы руки были заняты, и он думал бы о чем-то вечном. Велосипедистам на дороге требуется соблюдать правила дорожного движения. На светофоре красный обязан стоять сейчас... Все водитель транспортного средства. Я хочу найти какую-нибудь новость, которая бы говорила об обратном. Потому что вчера, когда я изучал вопрос, оказалось, что водитель все равно понесет ответственность в связи, не в связи, а ответственность в рамках того вреда, который он нанес. Ну, то есть, если там средний или тяжкий вред, то это уже уголовка. А если встал и тряхнулся и говоришь, вот, велосипедист, вот, я отделался легким испугом, жаль, что ногу ты мне не сломал, я бы с тебя денег стряс. Вот, тогда, значит, просто административка, и там просто штраф. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Вот смотрите, как я поступаю на пешеходных переходах. Угу. Если он нерегулируемый, то я останавливаюсь и иду с велосипедом. Угу. Если он регулируем со светофором, то я его на велосипеде, в принципе, переезжаю, когда горит зеленый свет.
Ну, потому что риска нет, что на вас наедут, потому что, ну, все стоят, а вы едете.
В принципе, да. Угу. А тут, смотрите, на прошлой неделе я вообще видел ситуацию, которую я не знаю, как с позиции правил трактовать. По выделенке, по Каширке, где автобусы ходят, мужчина чесал на роликовых коньках.
Угу. По выделенке?
По выделенке, да. Ну, он там, прижавшись, конечно, к самому краю, но едет на роликовых коньках, я вообще удивился. Вот это вот интересно, как, по правилам или не по правилам?
Месье знает толк в извращениях. То есть он может максимально, он может максимально весело попрощаться, там, я не знаю, со здоровьем, а может и с жизнью. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Здравия желаю.
Доброе, да, приветствую.
Да, вы знаете, конечно, ситуация непростая, но дело в том, что неспроста ведь сказали перевозить, а не переезжать. Это переход, а не переезд.
Конечно.
Поэтому, да, скорость-то у них бывает большая. Пару раз сам видел. Просто они выскакивают, ну, блин, из ниоткуда, понимаете? Ну, нереально остановиться, и это нереально среагировать.
Да.
Поэтому
вот это и будут
глупость осуждать людей за то, что...
Переехал они... велосипедиста.
Ну,
как не переехал,
он не то, что ударил, переехал, он сам ударил, прыгнул,
абсолютно согласен. Другое дело, что бывает так, что рассматривается вред отдельно, а факт отдельно. Вред отдельно, вот вред есть, но причинил же вред. Неважно, человек, ну, нарушил правила дорожного движения. За это штраф предусмотрен, за то, что он переехал пешеходный переход. За это не предусмотрено, что на него наезжают за это. Понимаете? Вот. Имеется в виду вот так, что вред-то есть, если есть вред, он будет. И в этой связи здесь бы нам, конечно, юристов послушать. Но я уже сам могу вам сказать, как особо приближенное к адвокату, что здесь, конечно, многое будет зависеть от интерпретации произошедшего и экспертиз всевозможных. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сергей Николаевич.
Да, Сергей.
Вот знаете, вот у меня такой вопрос. А за рулем такси, как, кто был человек? Вот...
Профессионал, конечно, профессионал тоже еще
профессионал.
Один. На велике профессионал, и там тоже профессионал.
А профессионал с Востока или профессионал славянин? Вот еще с факт какой.
Ну, я не знаю. В смысле, давайте, время реакции разное у людей.
Вот, смотрите, если человек славянин, то он бы наверняка бы точно бы остановился и пропустил того же самого велосипедиста, который
ехал.
Да. Да. А вот человек с Востока... Вот,
не знаю, спасибо вам большое за этот экскурс географический, но я думаю, что в регионах, где людей с Востока, как вы говорите, но с какого, может, с Дальнего, где людей не очень много, тем не менее, наезды на велосипедистов и на пешеходов совершают люди, и эти люди все сплошь славянской внешности. Там есть трезвые, а кто-то из них вообще пьяный даже. Доброе утро, да, слушаю. Да всяко бывает. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман. По поводу регламентации с велосипедом и с пешеходом.
Да.
Разница будет только именно в регламентации. Если на велосипеде он пересекает, будет здесь один часть вторая. Должен остановиться в результате опасности. Ну, опасности возникла.
Да, препятствие.
14.1 да. Пункт.
То есть по-любому с криками «Вот я вам, гадам, покажу, как переходить!» наезжаешь на него. Так делать не надо.
Да.
Не
но
надо.
Соответствие в обоих случаях будет решаться через тех возможностей.
Да.
То есть остановочный путь сравнивать.
Потому что он реально мог появиться так со своим нарушением, что у тебя физически не было возможности остановиться, да, отреагировать, там все это будут эксперименты проводиться. Ты будешь ехать, тебе под колеса будут бросать манекены велосипедов, ты будешь реагировать. Ну нет, конечно, так делать не будут. Колесисты, самокатчики, все они пока считаются пешеходами, велосипеды уже выделены в отдельный вид. Макс Сидякин, нет, эти тоже выделены, эти парни тоже выделены. И они называются СИМы. СИМы. Средства индивидуальной мобильности, будь ее... Органы мобильности, органы мобильности. Выдирать будем эти органы мобильности. Средства индивидуальной мобильности. Вот так они называются, эти штуковины. И для них тоже их будут регламентировать, вплоть до того, что сотрудники ГИБДД, сейчас вы слышали эту новость тоже, будут приставать к самокатчикам на предмет знания ПДД. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, в велосипедист же он является участником дорожного движения, когда вот не на пешеходном переходе, а просто.
Ну и когда ему до 14 лет, потому что тогда он только по тротуарам должен ездить.
Ну да, да. То есть да. Поэтому, конечно, наезд на пешеходном переходе такой, это, вроде бы действительно, но если бы это был участник дорожного движения, угу, какой-то другой, да, на него бы наехали,
наехал автомобиль. Он бы тоже обиделся, он расстроил.
Да. Нет, обиделся, то за это судили бы того, кто все-таки нарушал.
Ну, правильно, да. А ты не наезжай, он говорит, ну, что характерно, эти велосипедисты и крутятся все время перед носом. А судья говорит, а ты не наезжай все равно. Тоже взял моду наезжать на него. Вот эта новость, она кого-то тоже затронула и резонансно по внутренностям. Дескать, к самокатчикам теперь начнутся с требованиями. А вот если, к примеру, тут вот мигают, а тут полоса только, а здесь прерывистая линия, то что ты можешь в этот момент делать? А он скажет, дяденька, я не настоящий водитель. Нет, самое, ты вон иди к таксисту пристань, ему задай этот вопрос, и послушай, что он тебе на это расскажет. И будет, между прочим, самокатчик по-своему прав. Ну, я так думаю. Есть у меня такое ощущение. 7 часов 19 минут. Видите, опоздавших, опоздунов. Мы ждали до 19 минуты этого часа, а далее ждать уже, я считаю, не имеет никакого смысла. Поэтому держите. Еще, господа велосипедисты, можно я к вам обращусь? Извините на мозоли я вам сейчас. То, что вы никогда не делаете. Никогда в пандапарке тетка ехала через такую плотную толпу, что я ногами шел, и было неуютно. Ну, так приходится плотно идти с людьми. Она на велике между всеми этими так... Что-то позвякивает. И такая продирается где-то ногами, просто идет, но с велика не слезает. И так хотелось ей сказать... Впечатлен вашей целеустремленностью, хотелось ей сказать, вообще. Но вообще-то, в соответствии с пунктом 24.6, если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими правилами для движения пешеходов, а также здравым смыслом, логикой, уважением к окружающим, этикой и культурой взаимодействия с социумом. Вот чем он должен руководствоваться. Понятно вам? Это я так просто к слову вспомнил тетечку вот эту вот и вспомнил, как мне было неприятно. Хотя, честно говоря, ей тоже, наверное, было неприятно, что все вокруг такие идиоты, а она одна в трусах, в майке и на велосипеде. Шеф-комендор, доброе утро, приветствую, Антон! Здравствуйте, Антон Кустов, Бендер и... кто у нас? Мартин Силен здесь? Силен. Папа Лера, Алексей Портер, чуть без ника, просто Александр, Мегасол, я, Евгений и лучшие люди планеты. Очень хорошо, что здесь, говорит МСК-бот, читаю ваши сообщения в нашем бот-мессенджере. No, 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 пострадавших на Ключевской сопке. Туристов эвакуировали с помощью борта МЧС. Вертолет забрал троих пострадавших и доставил в поселок Ключевск-Камчатского района. Оттуда их отправят в Петропавловск-Камчатский и надают им там подзатыльников. Значит, ну, правила безопасности. Ну, как так можно? Вообще, нужно сказать по Камчатке, что было несколько тревожных моментов.
Моторы.
И все были связаны с вертолетом. Страшная эта вещь, этот ваш Ми-8, честное слово. Это, конечно, такая шкатулка, коробка. Закрывают тебя в ней, вдруг все начинает трястись, вибрировать. И ты думаешь, самое сильное мое желание, вероятно, которое я когда-либо испытывал, выйти отсюда прямо сейчас. Прямо сейчас отсюда выйти. Ты поворачиваешься и говоришь, можно? А тебе говорят, извините, уже все, уже вот сядьте, вот здесь присядьте и зажмуритесь, если страшно, и терпите. Страшно. А еще страшно, когда идешь над этими сопками, и вдруг опускается облачность, и пилот говорит, вообще-то вот сейчас она, если она опустится так вот еще чуть-чуть ниже, придется где-то садиться нам и пережидать, потому что я не буду видеть верхушки сопок. Все, они будут уже в облаках, и лететь в такой ситуации невозможно, потому что в вертолете по визуальным ориентирам все это делается. Если сопок верхушек не видно, значит, впилишься в одну из них. Поэтому я к тому, что спасательная операция, кто-то пишет здесь, что там столько, так долго, вот это все. Потому что только вертолетом можно долететь туда. Потому что там, когда едешь и, ну, в смысле, летишь, едешь по воздуху и в окно выглядываешь, чем выгодно вертолет отличается от самолета, что у него можно у вертолета открыть окошко, иллюминатор, и туда глазеть. Кто-то камеру туда выбрасывает, кто-то телефон. Вот туда, в Камчатку бросает прямо. Потому что с другого борта тоже открывают стекло, дураки. Им говорят, не открывайте два с разных бортов. Они открывают, и тогда сквозняк такой. И все выдувает сразу, камеры и все остальное. Вот, и ты когда летишь вот так вот, телефоны разбрасывая, то видишь, что край настолько дикий, что, конечно, ну, кроме вертолета ничего. Ну, и медведь еще может пройти. Вот медведь и вертолет. Все остальное не проездное. Поэтому так долго и спасали. Потому что погода там имеет принципиальное значение. Вот здесь вопрос. Почему только сейчас вот спасли? Потому что сложно. Алло. Там все было. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Это Кирилл.
Да, Кирилл, я приветствую вас.
Я 3 числа вернулся, как и обещал.
Да. Это очень круто. Вы были в Чаде, напомните, правильно? Кирилл это пилот. Пилот действующий. Или так, уже вас засекретили, вы уже не можете говорить правду?
Нет, почему? Я могу говорить правду.
Ладно.
Да, вот знаете, в чем прикол? Вот с этими ключевской сопкой, с этими туристами.
Да, да.
Значит, я прилетел, как и обещал, 3 числа, 7:45.
Угу.
Ну, там разница 2 часа, с Москвой. Мы там чуть на 2 часа. Ну, я жил по Москве.
Да.
А вот. Ну, естественно, там жарко, здесь у меня акклиматизация.
Mm-hmm.
Мне вчера звонят с ФМБА наш и говорят, ну ты где? Я говорю, где? Дома. Какого черта? Там же за этими пострадавшими лететь надо. Я говорю, ребята, так я только прилетел.
Они вам хотели на вот этих предложить, чтобы вы за ними сгоняли туда?
Да нет, ну, естественно.
Да, ну и что, отказать? А можно отказаться, просто сказать, так, не, я не могу, что-то я устал.
Так то у меня официальный отпуск, официально там, и, во-первых, ну, там...
В следующий раз не отказывайтесь, а я вместе с вами полечу. И на Камчатку сгоняем, спасем там кого-нибудь. Ой, я вспоминаю крабов этих, слушай.
Да, ой, так хорошо.
Икорочка, Авачинская бухта, вот это все. Ой, там вообще, конечно.
Я там отдыхал, когда еще
служил. Спасибо вам большое. А я там морского ежа ел живого. Он еще
я ел.
Во, ведь все, обменялись. Кирилл, спасибо большое, спасибо, все. Напомнили вот это вот, как теперь... Нет, есть при любой удобной возможности, конечно, используйте эту удобную возможность и рваните на Камчатку, потому что места, конечно... Это что-то как будто бы в какой-нибудь National Geographic попадаешь в кино. Просто смотришь и постоянно трешь глаза и говоришь, не верь. Неужели это действительно... И это что? Мы, у нас, и это наше. И рядом проходит такой гордый, красивый корабль, этот погранслужбы какой-то, но на таком дизеле, что вот такой за ним такую... Облако, туча черная дизельного выхлопа. И такой жжж, накрывает тебя, и ты в этом стоишь, так и думаешь, да, наша! Вот это все очень хорошо. Может ли Тесла видеть в тумане или нет, в конце концов? Мастер требует, вынь да положь, может ли Тесла видеть в тумане? Это хороший тест для Теслы, потому что в последнее время удобно же проводить всевозможные Теслы. Потому что одно дело, даже если Маск скажет, конечно, потому что ведь вы же полагаетесь, когда вы смотрите только на зрение, а у нее тепловизоры, лидары, радары, вот это все. Она обнаружит, поэтому туман, там вообще все это абсолютно не помеха. Конечно, может. Но для того, чтобы мы точно убедились, что может, нужно взять да и запустить Теслу в такие специальные условия. Кстати говоря, только 19. Вот видите, вы упомянули вот это про Теслу в тумане и вообще, насколько современным автомобилям нужно визуальное наблюдение за пространством. Ну, для ассистентов, во всяком случае, корректной работы ассистентов. 19. Только 19 из 23. А, нет, тогда не только. Только 4, получается, 4 из 23 автомобилей прошли. А аж 19 из 23 моделей не прошли тест на автоматическое торможение ночью. Видите, вы про туман, а здесь про ночь. И, в общем-то, есть некая схожесть между этими двумя явлениями. Она заключается в том, что видимость визуальная нарушена, правильно, в тумане и ночью. А прикиньте, если туман ночью выпал. Специалисты Американского страхового института дорожной безопасности провели испытания автомобилей, чтобы проверить, как работает система автоматического торможения ночью. В тестах приняли участие 23 модели. Они все представлены на рынке США, и интересное следующее. Один из автомобилей, который справился, один из четырех автомобилей, справившихся с этим заданием, представлен на территории Российской Федерации. Скажите, как его зовут?
Моторы.
7.36, моторы. Мы продолжаем. У меня сейчас важное транспортное сообщение. Вам, прямоходящие и подземно едущие. В московском метро на нескольких участках приостановили движение поездов. Временно не курсируют между некоторыми станциями синий, голубой и салатовый веток метро, сообщил столичный Дептранс. Движение перекрыто на участке Арбатско-Покровской линии от Парка Победы до Пятницкого шоссе, на Люблинско-Дмитровской линии от Чкаловской до Петровско-Разумовской и на Филевской линии. На закрытых станциях работают бесплатные автобусы КМ. Что это такое? КМ. Бесплатные автобусы. Хорошо. Ну, в смысле, плохо. Причин нет, извините. Никогда о причинах ни слова не сказано, но вот такое сообщение. Это что касается метрополитена. Теперь, что касается автомобильного движения. Нынешний день не стал исключением. И, пожалуйста, вот мы справляемся сами себе подготавливаем пробочки, вот это все. Центральная часть Ленинградки и Волоколамки. Центральный, это получается съезд с Ленинградского шоссе на Ленинградский проспект, уже по направлению в центр, в районе Сокола, дорожно-транспортное происшествие. Но потому что до Войковской у вас всегда сама по себе пробка по Ленинградке, до этого ДТП еще немногие доехали, поэтому там пока можно ехать. Еще Новая Рига от Красногорского круга, еще третье транспортное кольцо перед Звенигородкой, внутренняя сторона трешки, не доезжая до Звенигородки буквально десятки метров, вот прямо уже на съезде практически, там тоже ДТП, потому что перестраиваться нужно там и все вот это вот. Мы не любим этого делать. Верхние Лихоборы, ДТП по направлению в центр, это Дмитровка. Еще внешний МКАД перед Волоколамкой. Дорожно-транспортное, плохо все стоит. Еще Пятницкое шоссе за километр буквально. До Московской кольцевой тоже ДТП, все стоит. Еще Волгоградка перед Люблинкой ДТП, плохо. Бесединское шоссе, которое потом Люблинка, через километр-полтора буквально после МКАД в центр ДТП. Профсоюзная на пересечении с Нахимовским. ДТП. И ребята снова, что ли, здорово. Вот только что еще Кутузовской Нет, это не Кутузовской. Это съезд, знаете где? Третье транспортное кольцо, где на генерала Дорохова внешняя сторона у меня здесь нарисована ДТПшечка. Это как раз вот съезд с Дорохова. И вот здесь тоже там слияние потоков, как бы правые, левые, гребеночки, чтобы проезжать. Но мы не умеем так делать. Поэтому тоже ДТП. Мокро. Взялись, потому что мокро само по себе, погода мокрая. Взялись коммунальщики поливать тоже мокрой водой асфальт, а он холодный, резина жесткая. И вот это вот все. И поэтому скользко. И поэтому я смотрю, что вот эти последние дни, вчера и сегодня, прямо какой-то заметный взлет аварийности. И я примерно представляю аварийности какого рода. Ребят, хватит спешить. Ну что вы в самом деле? Но так все равно дольше получается, честное слово. Так, КМ, компенсационный маршрут. Очень даже может быть, спасибо, Владимир Егоров, за разъяснение. Так и есть, не может быть, а так и есть, компенсационный маршрут. Но вернемся к нашим 19 из 23 и лучшему из лучших. Лучший из лучших. Итак, провели испытания. 23 модели, представленные на американском рынке. Многие из них нам хорошо знакомы. В темное время суток с автоматическим торможением перед препятствием и не наездом на пешехода справились всего 4 автомобиля. Так, извините, это, наверное, не то. Да. Выяснилось, что только на 4 автомобилях система работает исправно вне зависимости от освещения. Ну, то есть не просто исправно работает, а работает так, как должна работать. Это Toyota Camry, Toyota Highlander. Удивительно. Ford Mustang Mach-E, электричка, и самый распрекрасный, и самый замечательный, и глазастый в темное время суток Nissan Pathfinder нового поколения. 3/4 случаев наезда автомобиля на пешеходов приходится на темное время суток, установили там, в Институте безопасности США. И для того, чтобы изучить особенности поведения систем безопасности ночью, страховщики выбрали 23 популярные модели. Лишь 4 соответствовали в любое время любым задачам. Вот решали все эти задачи. На самом деле, Pathfinder лучше всех. Остальные там с переменным успехом. Только Pathfinder получил высший балл, так как его системы автоматического торможения корректно сработали во всех смоделированных ситуациях. Девочка, падающая с фонарного столба, мальчик, выкатывающийся в детской коляске, мамаша, которая его упустила. Я не знаю, что там моделировали ситуации, но Pathfinder реально хорош. Еще 7 автомобилей. Замечательно. Но это новое поколение, поэтому, вероятнее всего, у вас таких нет сейчас. Honda Accord, Hyundai Palisade. Такой есть. Hyundai Sonata, Nissan... такого нет. Nissan Murano, такой есть, но это не тот Murano. Subaru и Subaru Outback. Subaru Accent, такого нет, а Outback есть. Но они все не дотянули до высшей оценки и получили удовлетворительно. Это удивительно, что удовлетворительно у Subaru Outback, потому что еще несколько несколько назад Subaru Outback в битве с Volvo, страшно сказать, V90 Cross Country, автомобилем, считающимся передовым. Вот я смотрю сейчас какое-то такое не разочарование, не расстройство, а недоумение. Недоумение, как при всем при том, что были представлены такие замечательные автомобили, как и дальше по списку, Pathfinder оказался лучшим. Так вот, мне интересно, что там с Subaru не так было, потому что система видения Subaru, правда, тестировали мы ее, нужно сказать, в светлое время суток, а в темное нет. А она как раз на визуальном ориентировании работает, там камеры, визуальные камеры. Так вот, 7 автомобилей, потом еще хорошо себе показали Mazda CX-9, Volkswagen Atlas, у нас он Terramont. Еще Chevrolet Traverse пока что не представлен, Ford Explorer давно не представлен, Ford Ranger не представлен какое-то время, Volkswagen Tiguan еще где-то можно найти. И еще 4 модели, которые не удостоились вообще ничего, в принципе, вообще ничего. И в Институте безопасности дорожной призвали автопроизводителей повысить эффективность системы экстренного торможения. В любое другое время я, конечно, бы сказал, что братцы... Мы, безусловно, кстати, нашел здесь видосик. Давайте пока я свое соображение заявлю. Немного посмотрим о том, как бьют автомобили. Ведь в конечном итоге нет ничего для нас прекраснее смотреть, как не наш автомобиль бьется. Тем более, это Lada Vesta SV Cross заработала. Чего? Давайте сейчас посмотрим. Лада Веста СВ Кросс что-то заработала на хлебушек. 11,7 балла из 16, 3 звезды из 4 получила. Только наш, наш тест НКАП, РНКАП, Раша, я думаю, НКАП должен быть такой. Только наш тест дает не 5, а 4 звезды из 4. 4 из 4 лучшие получает. То есть лучше можешь быть ты сколько угодно, но все равно получишь только 4 звезды. И вот заработала 3 из 4. Прекрасно. Так, секундочку, еще что здесь. Водители и пассажиры не получили серьезных травм, но... Что там «но»? Как-то так устроено все неудобно у вас. Хороший результат X-Ray показал, 13,7, 4 звезды. Люди остаются почти невредимы, сидят как живые. Но прочность кузова недостаточно. И такая Лада Гранта, ремни безопасности, 10,7 баллов заработала. Ужас какой здесь Лада Гранта. Прекрасно. Извините, я просто обратил внимание, что такой ролик был забавный. Краш-тесты отечественных автомобилей и все вот это. Так вот, возвращаясь к этим ночным ассистентам, я бы так сказал, в лучшие времена я бы здесь недоумевал, негодовал бы по поводу того, что на сегодняшний день уже даже большинство масс-маркетовых брендов представляют в своей линейке модели, в высоких комплектациях которых значится среди всех прочих систем безопасности и система автоматического торможения перед препятствием, будь то автомобиль, велосипедист, пешеход или просто препятствие, вплоть, по-моему, даже до собачек. Ну, не совсем миниатюрных, а таких вот волкообразных. Вот. И в лучшие времена, когда все это происходило, я, честно говоря, не понимал, почему вы не выбираете автомобили вот в этой комплектации. Потом стало понятно, что самые распространенные в те времена модели, они были корейскими, а корейцы любят фиксировать комплектации. И поэтому ты не мог взять такую версию, чтобы там что-то ненужное не взять, а ассистенты безопасности взять. Такого не получалось. И поэтому приходилось пакетом брать вообще самую богатую комплектацию. Этого немногие хотели, немногие любили это делать. И поэтому не у многих эта система была. Но она работает... Дико корректно. Во-первых, заведена на систему адаптивного круиз-контроля. Это я сейчас уже постепенно начинаю перетекать вот сюда в рассказ и в какой-то такой небольшой анализ того, что из себя представляет Nissan Pathfinder. Его я вам тоже в кино сейчас показываю в нашем стриме. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Здесь в телеграм-канале вы смотрите стрим этой программы. Так вот, Pathfinder. Pathfinder. Эта система автоматического торможения и предупреждения о препятствии, ведь она же работает запаролена еще с адаптивным круиз-контролем и еще с системой удержания в полосе. То есть он сам себя подруливает, автомобиль держит в полосе, входит в поворот, еще сам оттормаживается, когда нужно, в потоке до полной остановки и сам начинает ехать. И в результате все это работает довольно корректно и... За что нужно его похвалить? Вы проведите как-нибудь у себя эксперимент. Ну, совсем хорошо, если у вас адаптивный круиз. Можно с обычным круизом, даже вот если это обычный круиз-контроль. Вот насколько при изменении угла движения, то есть на подъем, под горку, с горки, вы установили себе, к примеру, скорость 60, ну или 80, да, или 79. Вот. Адаптивный ли круиз или обычный, это уже какой есть. На сколько километров у вас будет электроника допускать погрешности, превышения? Потому что хорошие, современные автомобили эту погрешность не должны делать большой, потому что тогда не имеет смысла в этом круиз-контроле. Ты поставил себе скорость заданную до штрафа, а он у тебя на 5 километров быстрее едет на круизе. Ну и вот тебе держи штраф. Старый или, скажем так, не совсем актуальные японские модели и бренды здесь относились в разной степени, такой с разной степенью вольности к этому параметру, как точность следования заданной скорости на круиз-контроле. И в этом Pathfinder, благодаря, я думаю, там, новым технологиям, конечно, космическим, но еще и за счет платформы, еще и за счет нового мозга и новых систем безопасности, вот этот параметр прям мне очень нравится, как выдерживается. Потому что особенно проблема у круизов, вот этих всех вещей, если ты начинаешь ехать с горки, и у тебя идет ускорение накатом по инерции, и ты там поставишь 79, а у тебя уже 83, 84, 85, и ты думаешь, да чтоб ты был здоров. Вот этот паренечек держит плюс один. Ну, редко, когда плюс два сделает, и тут же отскочит опять на плюс один. Ну, то есть ставишь 70, он делает 71, и дальше уже накатом никак не разгоняется. Вот это мне нравится. В остальном, ёлки, кто-то писал про шумоизоляцию, я не отвечал вам на вопрос шумоизоляции, но в смысле, сейчас могу ответить, что не скажу вам, по каким причинам шумоизоляция, работа подвески, поведение платформы и вообще поведение автомобиля на руле и в движении, по каким признакам можно сказать, что вот это масс-маркет, а, к примеру, если бы рядом ехал какой-нибудь Lexus RX, Лонд, ну, какой-нибудь длинный, да, или там Infiniti какой-нибудь, сказать, что, а вот это премиум, а вот это масс-маркет, потому что очень тихо, очень-очень комфортно на хорошей дороге, очень такой увесистый, приятный, не тяжелый искусственно, а правильно соответствующий ощущению размера автомобиля, обратная связь с рулем, правильно соответствующая вот этому ощущению. И в результате очень гармоничное ощущение от управления автомобилем. Совсем прикольное. Совсем. Вот, я подумал, а с чем нужно, с чем можно сравнить, и понял это, с чем тогда, когда стоял со мной рядом Хайлендер. Я думаю, ну вот же, один из главных. Потому что, ну, CX-9 сюда же можно отнести в этот же сегмент. Но CX-9 это больше про стиль, и это больше, ну, немножко другая философия, вообще подход к автомобилю. И к эксплуатации, и даже, наверное, к владельцу, который будет владеть автомобилем этим. А если говорить о Pathfinder, то ближайший, на мой взгляд, это как раз Highlander. Такой, тоже сделан японцами чисто для американского рынка, тоже взявший себе американизмы в дизайне внешности, как кто-то написал мне его. Почему и зачем он так похож на кирпич? Ну, потому что это актуальный дизайн для американского рынка сейчас, да и вообще последние десятилетия. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте.
Да, приветствую.
Да, хотелось бы уточнить, может быть, я не совсем в тему. А можно вот у обладателей Geely Tugela узнать мнение об автомобиле?
Я вам скажу, я обладал им пару раз, и каждый раз по 2-3 недели, и могу вам сказать, что автомобиль оставляет после себя очень приятные ощущения. И среди этих ощущений нет такого, ну это ж китаец, такого вообще нет этого ощущения.
Скажите, пожалуйста, вот у меня купятый, а сейчас да. Вот, ну, уже такой, ну, под 100 тысяч.
Уставший
вот уже. Я думаю уже... Вот на эту машину поменять, как вот...
Ну, слушайте, ну, чисто если... Ну, во-первых, в чем потеряете? Потеряете в ощущении воздуха, потому что, ну, салончик, несмотря на то, что внешне он маленьким не выглядит, но салон такой, скорее, компакт-кросса такого, когда ты сидишь, как скорее, как в легковом автомобиле, чем как в кроссовере. То есть у тебя кокпит такой окружает тебя, и создается ощущение... чуть более легкового автомобиля, чем кроссовера. Но в том, что касается ходовых характеристик, руления, там, вот, ассистентов, мультимедиа, абсолютно европейский автомобиль с европейской логикой, алгоритмами работы, подвесочка упругенькая. Ну, вообще все хорошо у него. И динамики хватает. Ну, там сколько? 240 сил, там чуть меньше с копейками. Совсем хорошо. Поэтому, не знаю, я проблем не вижу по Тугеле. Единственное, что ради сохранения и, ну, сейчас смешно говорить, сохранения потребительской привлекательности благодаря не очень высокой цене. Фраза, лишенная смысла напрочь сейчас. Но, тем не менее, для сохранения именно потребительской привлекательности благодаря не очень максимальной цене максимальная комплектация Тугелы в Россию не поставляется. А он, вот, китайский Тугела, куда богаче российского. Там такие есть вещи. Там, по-моему, даже телепортация есть в нем. Так нажимаешь и сразу у тещи в этом саду. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
А вот сейчас человек звонил, у него купятый 100
да.
тысяч, и он уставший. У меня Солярис 11-го года 300 тысяч. И он нормальный.
Ну, понимаете, когда у вас что-то ключевое... Нет, я имею в виду, что когда у вас что-то ключевое в Солярисе накроется, ключевое, ну, такое болезненное, то вы это сделаете за 40 тысяч рублей. А когда это у него в купятом случится, то он это сделает за 270 тысяч рублей. Понимаете, тут вопрос именно перспектив ремонта. 100 тысяч для купятого — это такой порожек, когда начнутся очень дорогостоящие поломки.
У меня у друга был крузак 200-й, и он потом поменял на Мерседес ЖЛ. И как он рассудил? Крузак надо страховать каской — это 350 в год. А Мерседес я за 300 ремонтирую. Вот, говорит, намного, ну, на полтинник, но выгоднее.
Ну, вообще, нет, ну, выгодно.
Ну, рулится, конечно, Мерседес лучше, чем крузак.
Ну, есть, но я грузовиком управляю, эти рамы огромные, зачем же, ничего.
Ну, вот он тоже рассудил и решил все-таки...
Вот именно по этому параметру, вот именно Pathfinder, давайте считать этим, как Бендер говорил, это даже не эпизод. Так, джентльмен в поисках трешки, там или что там, десятки. Это даже не эпизод. Давайте считать предыдущее поколение Pathfinder не эпизодом. Несмотря на то, что именно для теста этого автомобиля мы отправились в Казахстан, в этот Черенский каньон, потрясающий, нам барашка там зажарили. Приезжаешь, а там барашек жарится, и тебе вот эту юрту навели, или как она называется? А в ней интернет, там все это. И ты в степи при этом. Степь такая, что просто вокруг один Тяньшань горы. Вот это все. И там мы тестировали Pathfinder. Но я уже сейчас могу сказать, что мы можем смело эту страницу, сильно не обращать на нее внимания, страницу в истории модели. Я имею в виду Pathfinder. И нынешний Pat, мне кажется, так вот институционально, логическим продолжением того настоящего Pathfinder, который все еще рамный внедорожник, на дизелечке, вот это вот все, нынешний форм-фактором своим как бы продолжает его. Брутал, большой, сугубый, но при этом не лишенный комфорта, классного звука закрывания дверей, такого, так дурацкое слово, премиальный звук. Не люблю его, но тем не менее. Так закрывается фирменный звук такой, породистый, так закрываются хорошие двери. Правда, задние закрываются уже, ну, не так, как передние породисто, но закрываются. Также не очень понятно, почему, к примеру, бесключевой доступ реализован только на передних дверях. Вот это я к китайцам приставал с этой темой. Говорю, братцы, ну что в самом деле? Ну, чего? Ну, сложно, что ли, сделать эти насечки и датчик, чтобы на задней двери тоже был? Но если я первым делом несу что-то большое и хочу бросить его назад, за водительское сиденье на пол, ну, чего мне нужно сначала водительскую дверь открыть, потом пассажирскую, потом пассажир закрыть, потом водительскую снова открыть? Ну, что это за танцы с бубнами такие? Чего не сделать? Ну, вот не сделали и не сделали. Но зато шумка вот, во всем остальном, все хорошо. Другое дело, что, конечно, вы мне не спрашиваете сейчас, сколько оно стоит. Я вам не скажу. Ну, там своя какая-то история с ценой. Не спрашивайте про наличие тоже, не скажу. Потому что так по перемигиваниям и каким-то этим таким па театральным, как будто бы есть. И говоришь, есть? И они говорят, ну, может и есть. А можешь привезти откуда-то? Вот сейчас вот посмотри там в тесте, а потом привези откуда-нибудь. Но те деньги, за которые он есть, у нас мне не очень понравилось. Мне не сильно, потому что... Ну, там что-то фигурировало под 9600 вообще в очень такой богатой комплектации. Но какая-то... Может, она и нормально соответствует там чему-то, эта цифра. Ну, хотя она, конечно, не соответствует ничему нормальному. Ну, в смысле, в этом сегменте, как бы, Nissan и все это. Но многовато. Поэтому вот что-то сказать. Но машина хорошая при этом. Хорошая. Я продолжаю изучать. У меня, между прочим, хороший, интересный вариант, потому что у него второй ряд капитанские кресла с подлокотниками такие, отдельно стоящие два кресла, а между ними отдельно стоящая панель подлокотника, стационарная, она так прям стоит, и в ней отдельные подстаканники, ниши, полочки какие-то, а кресла настраиваются сами на салазках, двигаются, а там третий ряд большой, а за третьим рядом еще места столько, что туда можно чемоданов штук 6 положить, так в высоту, но оно достаточно широкое остается пространство. В общем, прикольно. Так, что по передней оптике по части указателей поворота? Они есть, Элис Матища. Если бы вы чуть точнее построили вопрос, я, может быть, дал бы чуть более развернутый ответ. А так, по части указателей поворота они есть. На X-Trail, который... покинул пресс-парк моторов и вместо которого приехал Pathfinder сюда, на X-Trail, кстати, была одна особенность эргономическая. Это про освещенность. Немногие знали, что модели X-Trail, модели, которые далеко не самые старшие и, ну, далеко не самые старшие в модельном ряду, тем не менее, по сравнению с большими собратьями, достались прикольные штуки. Такие как хорошая мультимедийка, по сравнению с Мурана, к примеру, у которого мультимедиа архаика сплошная. А здесь уже Apple CarPlay есть, все вот это. и адаптивный свет для X-Trail. Об этом тоже немногие знали. Казалось бы, модель архаичная, но свет адаптивный уже. Чик-чик, за рулем двигается. И досталась X-Trail одна особенность эргономическая. Особенность. Я не буду говорить, что она отстойная, но это не очень прикольно. Каждый раз, пользуясь поворотниками, рискуешь переключить режим освещенности. Вот сейчас владельцы, подскажите, в смысле, согласитесь со мной. Напишите, да, это так, у нас тоже так. То есть так вот настолько настроены на том же подрулевом рычаге, где у тебя поворотничек, его торец, это поворачивающаяся такая ручка, и она отличается. Ну так у многих так сделано. Даже на Pathfinder так же. Но почему-то на Pathfinder не сбивается никогда режим освещенности. А в X-Trail я постоянно думаю, елки, оставил свет включенный. Зная это, производитель автомобиля сделал такую систему, что свет любой выключается, когда ты уходишь из автомобиля. Даже если ты включил, габариты оставил гореть, ближний, он все равно выключится, как только автомобиль уснул, и свет тоже выключился. Но сам факт, что ты все время включаешь разные режимы, поворачивая направо или налево. Вот была такая эргономическая особенность. Я считаю, что мы хорошо сейчас с вами здесь за автомобили поговорили. Давно такого не было. Нам нужно чаще это делать, ребят. Нам нужно чаще останавливаться на автомобилях и обсуждать какие-то вещи. У меня осталось очень приятное после этого разговора. Да, а еще у него очень крутой серый цвет у этого Pathfinder. Наконец, мы дошли до того, что сначала это стали делать премиальные бренды. Они брали жутко премиальные автомобили и красили их обычным цветом, без металлика, без всего, серым обычным, голубым обычным. И это стоило дико дорого. Теперь это стали делать и в масс-маркете, поэтому Pathfinder такого простого пластикового паршевидного серого цвета или BMW-шного какого-то. Но выглядит очень круто. Очень. Все, давайте встречаемся на дорогах. А теперь меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.
Моторы, я знаю, сейчас опять пошло что-нибудь не то. Все, вот теперь поехали в новости.
Моторы.